Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново. Это Петушинский район Владимирской области. Автор книг, писатель. Добрый вечер.
Добрый вечер, друзья.
Я, отец Александр, вам напомню, нашим слушателям, что в этих беседах, которые мы с Кирой ведем, мы говорим со священником о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий, жизненных выборов привела к тому, что человек, мужчина, стал священником, как это произошло, с какими, может быть, сомнениями, поисками, вопросами к себе, о вере, о жизни, о Боге это было связано, и с какими ответами. И нам представляется, что любой наш радиослушатель, будь он церковный человек или только присматривающийся к церкви, с какими-то вопросами сталкивается, и надо полагать, что вот путь человека, который пришел к служению алтарю, и его поиск ответов на вопросы может быть как-то созвучен, как-то резонировать с теми вопросами, которые есть у нас у всех. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Я бы вот с чего начал. А сколько вам было лет, когда вы стали священником? Ну и диаконом сначала. Вот.
В диакона меня рукоположили в 38 лет, а в священство в 39 лет.
А это рано или поздно, как вам кажется?
Вы знаете, тогда мне казалось, что поздно.
А сейчас?
Сейчас мне кажется, что в самый раз.
А почему тогда казалось, что поздно?
Потому что рядом со мной служили священники, которых рукоположили в 20 лет. А меня в 39, поэтому мне и казалось, что я уже такой, по сравнению с ними, очень такой возрастной человек. Вот. А сейчас я понимаю, что священник должен быть в возрасте. Это именно то соответствие, когда к тебе обращается отец. Вот, то есть, за словом «отец» должен быть еще и какой-то опыт, жизненный опыт, да? А потом ведь есть же евангельские определения, каким должен быть пресвитер. Помните, да, что муж одной жены, а также детей, вырастивших в вере. То есть вот дети в вере, пускай они еще не взрослые, но они в храме, это уже такой, знаете, вот показатель того, что ты действительно идешь за Богом. И жена должна быть тоже в вере. И жена тоже должна быть в храме.
В этой логике получается, что до подросткового возраста детей, в принципе, еще рано говорить, готов ли человек быть священником, или и остались ли дети в вере, вот несмотря на те бунты, которые, как правило, подростки
мне
проходят.
Мне кажется, если говорить так вот об идеальном, я об идеальной ситуации говорю, когда можно вот 100 кандидатов на это место – священника в таком-то деревенском храме, и что вот мы можем выбирать, и мы выберем самого-самого-самого. Да нет, конечно.
Вот, может быть, пальцем в небо попаду, но 38 лет – возраст, который часто у мужчин связан с кризисом среднего возраста. Нам так говорят психологи, и говорят, что кризис никого не минует, может выражаться в разных каких-то желаниях что-то в жизни изменить, переосмыслить, под вопрос ставятся там предыдущие свои какие-то достижения или отсутствие достижений, как кажется человеку. А вот в вашем случае это было как-то связано вот с таким каким-то порогом, вот как жить дальше, куда двигаться, кто я в этом мире?
Если вот я начну рассказывать о своей жизни, о том, как я пришел, во-первых, в церковь, то я хочу сказать, что я крестился в 30 лет. Это достаточно поздно, но в то же время, опять же, я понимаю, что в этом есть промысел Божий. Дело в том, что я родился в семье военного. Мы много очень ездили, объездили, ну, так вот, и Монголию. От Монголии до Германии, короче говоря. Вот. А потом последние годы жили в Беларуси. Я поменял множество школ, когда ездили за папой по местам его службы. Я, в общем-то, неплохо учился, но все-таки, когда ты поменял с десяток школ, все-таки это сказывается на уровне твоей подготовки, скажем так. И в то же время мне как-то давалось очень много легко, запросто. Я хотел стать военным, как мой папа. Но вот здесь как раз-то не получилось. Я не стал военным. Я не стал военным. И пошел по чисто такой мирной специальности, хотя служил в армии. Я был в армии и солдатом, и был в армии, кстати говоря, дважды служил, и был офицером. То есть я был призван, поскольку моя военно-учетная специальность потребовалась в то время, когда она потребовалась государству. Я, это еще советские годы, война в Афганистане, то есть я был призван исполнять, ну, свой долг. Вот. Потом крушение Советского Союза, и мне уже за 30, и то, чем я зарабатывал на хлеб, оно прекратило существовать практически, и нужно было где-то как-то искать возможность существовать дальше. И вот я открываю газету нашу районную и вижу объявление, что станция Орехово-Зуево, железнодорожная станция, требуются рабочие, там, составители поездов, путейцы и так далее. Я не знал, что такое составители поездов, не знал, что такое путейцы. Но я знал, что зарплата, я видел, очень хорошая. Я поехал. И меня начальник станции взял, хотя людей с высшим образованием обычно не брали. И он меня взял. Я думал, что я приехал на временную, такой перекантуюсь немножечко, а потом, значит, что-то как-то куда-то. Но я отработал 10 лет на железной дороге фактически, вот рабочим. Да, действительно, да, реально скайлом в руках. И эта работа мне нравилась очень. Я что хочу вам сказать... До всех этих событий, еще в советское время, я искал свое место в жизни, и оно меня не находило, и я его не находил. Я чувствовал огромную неудовлетворенность. Чем бы я ни занимался, мне это не нравилось. Я понимал, что так нельзя, что мужчина должен остановиться, что он должен чем-то заниматься, или наукой, или производством, но он где-то должен, или служить в армии, но должен остановиться. Но когда ты никак не мог найти свое место в жизни, это начинало угнетать тебя самого, это начинало угнетать жену, это была проблема. И вот представьте себе, когда я стал работать рабочим, и наступило такое время, когда я мог с чистой совестью все свои членские книжки взять и выбросить, и реализовать ту мысль, которую я давно держал в голове. Почему-то я с детства хотел быть священником. Я не крещенный человек. Когда после 9 класса я сказал своему папе, что, папа, я хочу поступать, у нас в Беларуси такая жировическая семинария, это Минская сейчас духовная академия, я хочу поступать в семинарию. Мой папа на то время заместитель командира дивизии, он мне показал кулак и говорит: ты хочешь нас всех погубить? Это был 75-й год. И я понял, что это нехорошо, и желание мое нехорошее. И я как-то, знаете, вот... А когда я приехал сюда, я попал сюда фактически, ну, не по распределению, но меня вот там, где я сейчас живу, туда меня пригласил мой родственник работать. И я имел возможность, мне это понравилось, я остался, имел возможность приехать в Троицу Сергию Лавру. И вот помню, смотрю на этих студентов семинарии, они там ходят, таких черненьких, таких, не пиджачках, а как это по-военному?
Кителях.
Кителях.
Кителях, да-да-да, кителях. Я на них смотрел, как на ангелов, и думал: ну ничего себе. Вот моя мечта, в принципе, которая не реализовалась. И вот нереализованность мечты, она не давала мне возможность. Я не шел туда. Я не смотрел даже в ту сторону. Но... Когда я стал работать рабочим на железной дороге, я почувствовал себя свободным, что я свободен от всего того, что было раньше. И я пошел креститься. И я крестился во Владимирском соборе в день Владимирской иконы Божьей Матери, наугад ехал, и на именины своей супруги. То есть вот так получилось. Так получилось. А потом немножко такое, знаете, вот время такое, вот вы, Кира, рассказывали, что было такое время, когда ехали к нам разные и протестанты,
вероучители,
и так далее, вероучители, да. Угу. Я стал искать свое место в церкви. Я же ведь понятия не имел, какой церкви я должен принадлежать. А что Бог? А что такое Бог? А что такое вера? А что такое церковь? Я понятия не имел. И я ездил на разные собрания. Я ездил, у меня товарищ был по бригаде баптист. Ездил к баптистам. Я ездил, смотрел на пятидесятников. По-моему, только к свидетелям Иеговы я не попал. А так я везде смотрел, я сравнивал. Знаете, вот в протестантах мне, кстати, не понравилось то, что когда приехали американцы, и я стал говорить одному американцу, что а почему вы к нам, собственно, приехали нас евангелизировать, миссионерствовать и так далее, если Америке всего столько лет, а России 1000 лет. И девочка, которая, студентка из Московского университета, которая сопровождала этого человека, она сказала, я не буду переводить. И почему-то для меня это был такой, знаете, такой фронт, который я понял, что я не останусь здесь. И тут моя супруга берет меня за руку, и мы поехали в Лавру же опять. И мы попадаем на службу, где поет Мармыльский хор.
Так и думала, хор. Что вы это скажете.
Хор архимандрита да. Матфея Мармыля, ну, да. Легендарного регента Троицы Сергиевой Лавры.
Да, еще знаете, как интересно получилось. Вот отвлекусь немножко. У меня матушка, она так любила слушать этот хор, до сих пор любит слушать этот хор. И она говорит, я спрашиваю, почему ты именно эти записи так любишь? Она говорит, я чувствую не что-то родное. Я, говорит, не могу понять, что, но что-то очень близкое, родное мне. А потом, когда уже стали поднимать биографию отца Матфея, то оказалось, что когда он был мальчиком, то у них, там, где он жил и рос, на клиросе пели слепые монахини Владикавказского женского Покровского монастыря. А матушкина бабушка была воспитана в этом самом монастыре своей теткой. Монахиней потом впоследствии исполняла обязанности игумени монастыря. Она не была официальной игуменей, но она исполняла обязанности. И, видимо, бабушка, напевая что-то, у ребенка осталось в памяти. И вот эти слепые монахини, которые пели распевы своего монастыря, они, естественно, отложились в памяти будущего отца Матфея. И он это, как талантливый музыкант и композитор, он сумел это вложить. И вот эта нотка родного, она ее тянула постоянно в Троицу Сергиевую Лавру. И вот после этого я, знаете, как-то я понял, что вот мое место здесь, в этой церкви. В этой церкви. И хотя у меня была возможность ехать учиться в Австралию, кстати говоря. Вот на протестантскую вот эту вот. То есть мне предлагали. Я понял, что я должен здесь быть. И вот работая на железной дороге, у меня, знаете, мне что хорошо было? У меня совершенно была свободная голова. Я мог мыслить как угодно. И что я сделал? Я поступил в 94-м году в Свято-Тихоновский богословский институт тогда. И это были замечательные годы. Мое начальство железнодорожное, оно пошло мне навстречу до такой степени, я им настолько благодарен, что они мне зачли учебу в Свято-Тихоновском как учебу в железнодорожном институте.
То есть ничего себе.
Да, я получал оплачиваемый отпуск и все преференции студента-заочника, представляете?
У нас однажды в программе отец Вячеслав Перевезенцев, Царство ему небесное, рассказывал тоже о своем пути к священству, и такой эпизод рассказывал, когда он работал по специальности своей, связанной с картографией и геодезией, он закончил этот вуз и уже готовился уйти из того учреждения, где он работал, чтобы поступать в семинарию, но нужно было тогда получить какое-то разрешение от начальства, что тебя отпускают, что-то такое, и, ну, там детали могут... Тонкости могу я передавать не точно, но что рассказывал отец Вячеслав, что он, придя к начальнику, и вот сказав, что вот я такое решение принял, вот я православный, я решил в семинарию поступать, начальник, ведь он был человек не церковный совсем, но подумав, посмотрев на будущего отца Вячеслава, он сказал: «Против Бога не пойду», и подписал.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Иваново в Петушинском районе Владимирской области, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Александр, вы настолько душевно и настолько искренне рассказываете про свою поездку в Троице-Сергиеву Лавру. Вот я не знаю, вы священник, я уже говорила вам об этом вне программы. Вы из тех гостей, которым веришь сразу и на 100%. До такой степени этому откликается сердце. Я бы даже вообще порекомендовала
ведущим уйти и оставить отца Александра рассказывать дальше.
Это бы я тоже порекомендовала. Но, знаете, я бы, наверное, порекомендовала нашим слушателям, которые еще не были в Троице-Сергиевой Лавре, обязательно хоть один раз в жизни туда доехать, потому что ну, там до такой степени реальная живая колыбель православия, что ты можешь действительно туда неверующим приехать и верующим уехать. Вот мне так кажется, ты никогда не уходишь неутешенным из Троице-Сергиевой Лавры. И это невероятно. Это невероятно. То есть преподобный Сергий, он действительно очень искренний, живой, настоящий, участвующий, современный наш святой, несмотря на то, что когда-то, много сотен лет назад, он там благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Это кажется вообще такими былинами. Но это все не былины, это все живо дышит, и это все до сих пор вот так вот и есть, его участие в жизни каждого из нас, дорогие наши друзья. Костя, ты что-то хотел сказать?
Я хотел спросить отца Александра.
Я тут рассуждаю, сижу. Ну, давай.
А как впервые мысль о священстве пришла уже вот не детская мечта, а что действительно это может быть вашим путем?
Все путем.
Как вот очень интересно у меня получилось. Вот, знаете, я до сих пор задумываюсь об этом. Почему так получилось? Я однажды, это еще в советские годы, работал на одном из производств, и мне нужно было переодеться. Я переодевался из чистой одежды, чистую снимал, надевал на себя рабочую одежду. И как раз была зима, и я надеваю на себя такой черный бушлат и черную шапку зимнюю. И стоит зеркало. Я поворачиваюсь резко, я вижу себя в облачении. Потом раз поворачиваюсь, ничего нету. То есть для меня это было какое-то, знаете, такое потрясение такое было на самом деле. Потрясение. А потом храм, в котором я сейчас настоятелем, он только-только восстанавливался. И вот помню, к нам приезжает владыка Евлокий. Приезжает владыка и слушает, как я там что-то там подпеваю. Тогда, знаете, там было так все просто. Вот настолько все просто в разрушенных храмах. Это было, ну, это что-то незабываемое. Когда просто вот эти свечки там в какие-то щелки там вставляли между этими камнями. И он мне говорит, приезжай, я тебя рукоположу в декана. И вот представьте, тебе говорят, приезжай, я тебя рукоположу в декана. А я поступил как раз в Свято-Тихоновский. И я такой думаю, ну, это же священником. А у меня, знаете, как у меня такая вот мысль такая, стать священником, все-таки уже возраст. Или не становиться священником. То есть для меня это, мне вполне было интересно жить моей собственной жизнью на то время. А священство это что-то такое, совсем стоящее в стороне от того, что, то, что делал я. И вот я ломаю голову и думаю, вот если какому-нибудь старцу бы съездить, вот этот старец бы мне сказал бы что-нибудь вот такое, знаете, вот такое. И вдруг на следующий день буквально матушка, моя будущая матушка, приходит и говорит, слушай, звонила такая-то, рассказывала, что в таком-то месте в Пафнутьево-Боровском монастыре есть такой старец замечательный, угу. Вот ты к нему съезди, и ты получишь ответ. Такой схерхимандрит власть, я думаю, ну, если я задал себе такую вот как бы задачу, что встать, ну, хорошо, я поеду к старцу. Отработал смену ночную. И утром я уезжаю в Калужскую область, прихожу в этот монастырь. Потом к старцу властью было не попасть, это было настолько проблемно. А тогда я прихожу, вообще никого. Вообще никого. Сажусь на лавочке, сижу, открывается дверь кельи, выходит такой, такой монах-монах, и говорит мне: ты что сидишь? Я говорю: да вот, к отцу власть. Ну, заходи. Я говорю: а у вас вот треугольничек-то написано «занято». Вот для тебя я свободен. Заходи. Я зашел, начинаю ему объяснять.
Это он и был.
Да, да. А он мне говорит: священство. Я говорю: ну, я только поступил, я хочу учиться. В священство. Я говорю: ну, разрешите мне хотя бы пару лет поучиться. В священство. Я говорю: ну, хоть один год. Ты что, говорит, не слышишь? В священство. И показывает мне, у него там много иконочек было. Мне говорит: вот смотри, икона Ивана Кронштадтского. Вот священник должен быть вот таким, как он, горячим таким, вот таким настоящим. И я уехал. Я уехал, приехал к владыке, начинаю с ним разговаривать, напоминать ему, что он 2 недели тому назад вот велел мне к нему приехать. Я боялся не приехать, понимаете? Угу. Отец Власий меня благословил, я боялся не поехать. У меня был страх такой, что я могу нарушить волю Божию. Владыка со мной разговаривает, говорит: а кто у тебя духовник? Я называю имя. А это троицкие монахи, которые, их уже никого нет на земле, в свое время конфликтовали между собой. И отец Власий, оказывается, с нашим покойным владыкой, тоже, когда он был в Оптиной пустыне, тоже были какие-то конфликты. И получилось, что я приехал по направлению 2 монахов, с которыми у моего владыки были какие-то конфликтные ситуации. И он мне сказал: нет, 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 уезжай. Я говорю: владыка, ну вы сами сказали, 2 недели назад. Он: я не помню. Я говорю: ну как же еще, лампадка упала, и вот прям вам там на мантию. Я не помню. И все, кто там находились, там священники, как обычно, владыка принимает. Владыка не помнит, езжай. Я уехал. И я учился, я благодарил Бога за то, что ко мне нет. Но мне же сказали: уезжай. И я уехал. Я же честно исполнил, да. И вот я заканчиваю практически Свято-Тихоновский. И мой товарищ, который после 3-го срока отсидки решил, он был очень православный, решил выпускать газету православную, но он мог ее издавать, но ее нужно было чем-то наполнять. Он меня находит и говорит: давай. Я говорю: ну, давай. Мне было интересно, это все было интересно. Когда тебе еще возраст позволяет, все интересно. Вот. А нужно газете взять благословение, и мы с ним едем получать благословение в епархиальное управление. И вот мы с ним доезжаем до епархиального управления, а мой товарищ исчезает. Я не буду описывать, по какой причине он исчезает, но он исчез. И я остался один. Ну, я думаю: ну что ж, я зря, что ли, приехал, пойду получу благословение. Иду, поднимаюсь, мне же было сказано, к кому. Прихожу, говорю: вот так и так. Меня слушают и говорят: ты тоже сиделец? Я говорю: да нет, я вот... Я говорю: я Свято-Тихоновский заканчиваю. Да? Раз меня за руку. И к владыке.
Евлогию?
Да.
Тому же, самому.
Да, но только уже через 4 года. Сидят те же самые люди. Сейчас многих уже в живых-то нет. Вообще такие люди, такие замечательные. Я с такой благодарностью вспоминаю это время. Захожу, владыка смотрит меня и говорит: ну я ж тебе сказал еще сколько лет тому назад, чтоб ты приехал. И всех там...
Ничего себе.
Ну, тебе же владыка сказал, что ты что не приехал 4 года, ты что тянул-то? Вы представляете? Вот для меня это загадка. Что произошло?
А вы объяснились потом? Вы скажете: я приезжал, вы помните, вы мне сказали уезжать.
Это было бесполезно. Этого никто не помнил. Понимаете как? Ну, вот так. Немножечко такая по-детски конфликтная ситуация вот между монахами. Она дала мне отсрочку в 4 года.
Интересно.
И я закончил. То, что я хотел, я получил. Я закончил практически... Ну, там еще нам продлили на 1/2 года обучение. И владыка меня рукополагает дикана, я говорю: владыка святый, я не чувствую себя в священстве. Я не чувствую, это инородное мне. Дайте мне привыкнуть. Я как раз закончу институт. И он мне говорит: хорошо, Вот вообще человек такой, у него такая память такая благодарная, вот, владыке Володе, что я встретил в своей жизни живого святого. Вот я встретил такого человека. Они дождались, пока я закончу институт, а это время я все работал на железной дороге. Был диаконом и работал на железной дороге. И когда меня уже рукоположили, я уже только тогда уволился с работы и был направлен сперва в Покровский храм, Свято-Покровский, естественно, как раз вот этот город, это Свято-Веденская пустынь, все это рядышком с нашими местами, а потом уже восстанавливать храм деревни Иваново. Один из самых больших храмов нашей епархии. Храм преогромный, который начал строить еще преснопамятный князь Александр Александрович Прозоровский. И храм практически разрушен. И вот до сегодняшнего дня мы все еще что-нибудь делаем. Восстановить, мы его, знаете, отреставрировать не отреставрировали. Мы его просто сделали таким, что он теперь не протекает, что он теперь в хорошем состоянии, но все равно такая громадина. И когда ты понимаешь, что ты 20 лет своей жизни положил на этот храм, а что такое восстановить храм? Это люди в основном. Глаза боятся, руки делают. И вот священник в общении с людьми, в постоянном строительстве и так далее, и так далее, и так далее, он и формируется как личность.
Священник в общении с людьми, в постоянном строительстве и в огромном количестве книг, которые у вас выходят, отец Александр. И вот тут-то вопрос. Тут вопрос-то и возникает. Как у вас началась вот эта вся писательская история?
Знаете, вот когда я начинал восстанавливать храм, ко мне приехал один человек знакомый. Я очень надеялся на его помощь. И мы с ним поднялись на нашу колокольню. 46 метров колокольня. Угу. Поднялись, встали наверху. И он говорит, какой у вас воздух хороший. А я его все спрашивал, ты поможешь, потому что глаза были, тут было страшно.
Угу.
Он как закричит на меня. Да что ты не понимаешь, что здесь нужно целое строительное управление, чтобы что-то сделать. Ты что, ребенок? Вот так он мне кричал. И дал мне один совет, практический. Тебе нужны, говорит, стройматериалы. Копи денежку, привози стройматериалы. Конечно, вот эти дачники, которые вокруг, они будут у тебя эти стройматериалы воровать. Но зима-то твоя. Собери, говорит, бригаду хороших православных ребят и свои стройматериалы, и еще. Ты будешь с этих дач тащить к себе и восстанавливать храм. Вот это было настроение, с каким мне человек, ну, правда, совершенно далекий от Бога, говорил о том, как мне строить. То есть он сам был в ужасе. А когда мы вот все сделали, и я как-то вот спрашиваю меня человек, а где вы деньги взяли? Я говорю, я не знаю. Вот меня сейчас спрашиваете, а откуда, как ты так написал эти 12 книг у меня издано?
Да.
А я не знаю. И вот знаете, что самое интересное? Вот когда вышли вот эти книги в этом году в Сретенском издательстве и издательстве Никеи, то я сказал, все, хватит. А вот сейчас еду к вам сегодня, думаю, вообще-то вот было бы интересно бы вот эту бы тему поднять. А если вот так подойти? У меня есть любимый мой писатель Виктор Викторович Конецкий. Это удивительный был маринист. Вот. Это поколение моих отцов. И его книги, это что-то необыкновенное. Они формировали меня во многом в моей юности. Вот что-то наподобие романа «Странствия». Ну, это там немножко не роман «Странствия», а роман «Мысли», допустим. Вот что-то такое надо будет обязательно написать. То есть уже обобщить свой жизненный опыт и опыт священнический, потому что мне уже много лет. И в то же время вот этот опыт священнический, но не в том, что я буду как-то дидактику какую, вот вы возьмите, сделайте что-то. Нет. Священник формируется исключительно в отношениях с людьми.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Иваново. Это Петушинский район Владимирской области. У микрофона Кира Лаврентьева и я, Константин Мацар. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».